Тема моей проповеди сегодня – «Все ко благу». Если вы видите, в самой теме я поставил своими собственными руками знак вопроса и знак восклицания. И это я сделал намеренно, чтобы даже в самом названии выразить то напряжение, которое возникает у каждого думающего христианина, когда он читает подобные категоричные фразы. «Любящим Господа все содействует ко благу». Наверное, вы встречали в жизни вашей людей, которые споткнулись, или, может быть, они оставили даже христианский путь, рассуждая или соприкасаясь в своей жизни в разных ситуациях, с разными ситуациями, сложностями, особенно когда зло или неожиданная смерть приходит в их семью, в их жизнь или, может быть, в родню. Вы, наверное, может быть, соприкасались с людьми, которые, переживая вот эти злые дни своей жизни, оставляли надежду на Господа. Может быть, вы читали об этих людях, и их очень много, таких людей, которые в своей жизни, возможно, играют в христианство, любят быть в церкви, может быть, неплохо им даже и быть, переживать какие-то благословения в церкви, но соприкасаясь с трудностями, они выскакивают, и они остаются далеко, где-то в стороне от того, что называется быть христианином. Они оставляют Господа, оставляют жизнь для Него, чтобы просто-напросто предаваться своим, возможно, желаниям, своим представлениям о жизни. Может быть, это были даже ваши друзья, вот как Андрей сегодня говорит. Может быть, это были ваши друзья, которые в какой-то момент, период своей жизни пережили кризис своих представлений, своего мировоззрения и поняли, что поскольку есть зло или поскольку есть несчастье, поскольку есть разные непонятные ситуации, такие, как произошли даже в этом году, в этом месяце, даже вот сегодня или вчера это произошло, вы, наверное, слышали, автобус, пассажирский автобус, который ехал с Лас-Вегаса в Канаду, слетел в кювет, 10 или 9 смертей, 20 человек сильно ранены и так далее. Это произошло здесь на 84-м фривее. То есть каждый день он приносит в жизнь людей разные неожиданные ситуации, которые просто они не могут их правильно все это дело вычислить в своей жизни, и они сдаются, они не хотят слышать о Боге, они не хотят думать о Нем, и они отвергают Его. Это напряжение, друзья, возникает в жизни не только неверующих людей. Это напряжение возникает в жизни каждого человека и тех, которые знают Господа. В жизни верующих людей возникает напряжение, когда мы слышим слова «все содействует ко благу». И в то же самое время наш разум не способен воспринять это. Наш разум не способен все это calculate, не способен вложить это. И остается только одно – это вера. Остается одно только вера. И я сегодня рад слышать в свидетельствах многих из вас, кто в тиши, кто громко, кто вслух сегодня говорили о том, что это вера, это единственное, что помогло нам выстоять. И это напряжение я хотел показать даже в моем названии проповеди. Все ко благу? Вопрос, все ли ко благу? И в Библии есть очень ясный ответ. Все ко благу. Буквально все ко благу. Давайте прочитаем этот текст. Я хотел бы вместе начать именно с этого текста. Мы коснемся многих других. И я хотел, чтобы этот текст сегодня, может быть, еще раз, он вдохновил всех нас, чтобы он еще раз всем нам дал надежду, надежду, которая в Слове Божьем. И я уверен, что Дух Святой это сделает в жизни каждого из вас и в вашем сердце сегодня. Римлянам 8 глава. Вы знаете все послание Римлянам, о чем оно? Послание Римлянам о Евангелии, 8 глава, как Евангелие дает нам победу. Дает нам победу в греховных ситуациях, когда дает нам победу в страданиях, когда дает нам победу в немощах наших. И апостол Павел развивает эту мысль, и здесь вот в развитии, в самой кульминации, возможно, которая будет в конце главы, перед ней он пишет о том, что любящим Господа все содействует ко благу. Давайте мы прочитаем весь текст, 28 и 29, и я хочу обратить внимание только на эту одну фразу. 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Этот благословенный текст Священного Писания – это один из тех текстов, которые пуритане называли, или о котором пуритане говорили, что в нем может безопасно купаться младенец в вере и в котором может утонуть самый глубокий теолог. Если вы посмотрите буквально в первый, второй раз, когда, или внимательно, когда смотрите на этот текст, буквально два этих стиха, вы можете увидеть здесь, апостол Павел говорит об очень многих и очень коротко и сжато об очень многих важных и очень глубоких, жизненно важных доктринах. Он говорит здесь о доктрине Божьего избрания и предопределения. Не вскользь. Он очень серьезно и очень обоснованно говорит об этой доктрине во всем послании. Но здесь он опять говоря о том, что немощи, страдания и грех окружают нас и что-то касается нас лично, он говорит, что доктрина о Божьем избрании очень ценная часть Евангелия, которая помогает нам бороться в самых разных или проходить через самые разные дни. Еще одна доктрина здесь, доктрина о Божьем призвании ко спасению, как Бог совершает это спасение, хоть и вскользь, но очень серьезно, очень обоснованно. В данном случае обоснованно во всем послании. Апостол Павел говорит об этой доктрине. Третья доктрина – это доктрина Божьей перемены в нас, которая называется доктриной о посвящении, когда он говорит о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 29 стих, он говорит, ибо кого он предузнал, тем он предопределил быть похожими на Иисуса Христа. И он говорит о том, что это процесс, он говорит, затрагивает доктрину о посвящении. В этом же одном тексте, или в этих двух стихах, друзья, апостол Павел также затрагивает доктрину о Божьем промысле, о Божьем провидении, провидении во всей истории всего мира и затем в жизни каждого из нас. Когда он говорит, что все содействует ко благу, он включает историю. И здесь апостол Павел затрагивает и учит нас, и помогает нам увидеть доктрина о Божьем промысле, очень важная доктрина, для того, чтобы мы могли ее понимать сегодня и правильно пройти завтра. Он также касается еще одной очень важной доктрины, доктрины о Христе, то есть кем является Иисус Христос, и мы видим, чтобы Сын Божий, Он стал первородным среди братьев, то есть чтобы Он был по превосходству, Он был выше всех, чтобы во всей нашей жизни Он был самым ценным, самой важной целью, чтобы Он был нашей ценностью, чтобы Он был нашей целостностью, чтобы Он был смыслом нашей жизни. И это означает эта фраза, чтобы Он был первородным между многими братьями, то есть между нами всеми, между христианами, братьями, сестрами. Он говорит, чтобы Христос был первый. Первенство Иисуса Христа, превосходство Иисуса Христа, цель нашей жизни, как Христос является целью нашей жизни. Это доктрина, которая тоже касается и освящения, и касается доктрины христологии, кем является наш Христос. Вы можете себе представить, это буквально вот в этих двух текстах. В этом тексте, в этих двух стихах действительно может искупаться младенец в вере или тот, который простой человек, который, может быть, не знает глубин богословских, и в то же самое время богословы могут утонуть в этих текстах, потому что в двух текстах мы находим столько много богословия. Но здесь есть еще одна доктрина, очень важная доктрина, на которую нужно обратить внимание. Это доктрина о Божьей благости. Эта доктрина, она спрятана или она открывается, ее касается апостол Павел одной этой фразой, когда он говорит, все содействует ко благу. Когда апостол Павел касается или говорит вот эти слова, он касается очень важной доктрины, которая крайне необходима для нас. Люди, которые проходят, живут на этой земле, в греховном мире, ограничены, слабые, ничтожные, не все понимают, во всех разных вопросах бессильны, чтобы что-то сделать хорошее. Бог напоминает нам о своей благости, о своей абсолютной, бесконечной благости. Все качества Бога, все Его атрибуты, они нераздельны друг с другом, и нам всегда нужно понимать, что если какая-то доктрина или какой-то атрибут Бога открывается в одном тексте, он неразрывно связан с другими атрибутами или качествами Его характера. Он в одно и то же самое время абсолютно свят, Он в одно и то же время абсолютно мудр, Он бесконечен, Он суверенен, Он властен делать, что хочет, и вечен, Он неисследим, Он вездесущий, Он всемогущий и всезнающий, и Он бесконечно благ. И потому что Он вот такой, друзья, Он может быть действительно благ каждому из нас, точно подходя каждому из нас или ведя нас своим путем. Это очень важная доктрина, как вы видите, очень важная доктрина Евангелия. Евангелие невозможно, даже само слово Евангелие означает «благая весть». Все содействует ко благу. Я уже немножко раньше говорил о том, что категоричность и абсолютность подобных заявлений в Писании, они должны привлечь наше внимание и пробудить в нас, в каждом из нас новый интерес к познанию Бога и той благочестивой жизни, которая, естественно, исходит или вытекает из понимания этих глубоких истин. К сожалению, когда мы читаем подобные фразы, возможно, даже в сотый раз, мы привыкаем к ним и иногда мало задумываемся над вопросами. О чем говорит здесь этот текст? Что такое благо? Вы, наверное, слышали и сами когда-то были среди, может быть, таких понимающих людей, что благо – это все то, что мне вздумается. И затем я уверен, что если вы здесь были какое-то время, то вы не раз слышали, что благо в данном случае объясняется самим текстом. И благо заключается в том, чтобы в любой ситуации мы становились больше, как Христос. В этом суть этого текста. Он говорит, все содействует ко благу, но это не мое благо, это не то благо, которое мне кажется, это не то благо, которое мне представляется, это не то благо, которое мне хотелось бы иметь. Это благо заключается, опять-таки, оно все сходится к Иисусу Христу. Становиться больше таким, как Он, быть похожим на Него, в этом суть этого всего блага. Вы знаете, что люди всегда во все времена задавали себе вопрос, что такое благо? Кто определяет, что благо? Откуда оно берется? Зачем оно дается? И с какой целью дается нам любое благо? Екклесиаста 6:12 мы читаем, «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни?» Это риторический вопрос, который имеет однозначный ответ. Никто не знает, что хорошо для жизни. Никто. Люди претендуют на то, чтобы делать заявление о благе, но Соломон здесь, очень экклесиаст, очень ясно говорит нам о том, что никто. В Библии есть ответ. 4-й Псалом, я хотел бы еще очень кратко напомнить его. Псалом 4, 7-8 стихи мы читаем. Многие говорят, кто покажет нам благо? Кто же приведет нас в эту землю? Или кто даст нам благополучие? Где это благо? И мы видим, как в этом одном тексте есть и вопрос, и ответ. «Яви нам свет лица Твоего, Господи». Мы читали этот текст вчера, я хочу еще раз его напомнить. Смотрите. Автор вместе со всеми задает вопрос, кто покажет нам благо? И затем в своей молитве он дает нам ответ, Господи, яви нам свет лица Твоего. И 8 стих он еще больше объясняет, в чем суть этого блага. Оно очень близко с тем текстом, который мы читаем в Римлянам 8 главе. Просто это ветхозаветные авторы, они пишут в принципе об одном и том же. Новый Завет объясняет, как мы можем туда прийти. Ветхий Завет, в данном случае ветхозаветный текст, он объясняет или показывает нам суть. Смотрите, в чем суть. «Ты исполнил сердце мое весельем, благом, с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Я спокойно ложусь и сплю». Так те, кстати, тоже хорошие для всех тех, кто думает сегодня всю ночь бдить. Это по-библейски «спокойно ложиться и спать», когда ночь приходит. «Спокойно ложиться и спать». Вот, видите, «спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности. Много друзей у нас сегодня будет, которые не будут нам давать спать. И вспомните этот текст и сделайте вы, я знаю, уверяю вас, друзья, что вы не согрешите, когда вы пойдете спать даже 11:30 или в 12, или сразу после 12, если вы хотите на коленях провести Новый год. Но что я хотел бы здесь отметить, друзья? Мы видим в этом стихе вопрос и ответ. Автор задает вопрос, кто покажет нам благо, в чем оно? Яви нам свет лица Твоего. Другими словами, смотрите, что говорит здесь автор. Наивысшее благо – это не хлеб и вино, но Ты, Господи. Наивысшее благо – это не хлеб и не вино, это Ты, Господи. Поэтому нам нужно, во-первых, друзья, прежде чем мы будем говорить о благе или дальше говорить об этом тексте, который в главном тексте «Все ли ко благу?», «Все ко благу?», мы должны установить для себя еще раз эту истину, что Бог является наивысшим благом, Он определяет это благо, и Он посылает благо, если Он благ, и Он является критерием блага, и если это Он, кто дает, то мы должны понимать, Он, поскольку Он абсолютно свят, и вездесущ, и всемогущ, и бесконечен, и добр, и благ, тогда Он знает, как и каким образом, и когда, и какое, и кому дать это благо. Вы знаете, я вспоминаю сейчас еще раз это высказывание Спержена. Он говорит, что владычество Бога, Его суверенность и мудрость является той мягкой подушкой, на которой может выспаться только верующий. Еще один, видите, еще одна цитата о сне, о том, что можно хорошо выспаться, когда вы понимаете, что Бог владычествует. Время будет, когда вы сможете пообщаться, Бог даст, если нужно. Но смотрите, очень важно для нас сегодня, я хочу, чтобы вы внимательно услышали, это, в принципе, самый главный тезис, о чем я хочу сказать. Бог в жизни отдельных людей устраивает все таким образом, что оно всегда производит только благо. Я хочу еще раз повторить. Смотрите, здесь есть каждое слово, я думал над каждым из них. Бог в жизни отдельных людей. Этот текст говорит нам, что Бог в жизни отдельных людей, не всех, в жизни отдельных людей устраивает буквально все таким образом, что оно всегда производит только благо. Вот категоричность здесь, в этом тексте, я попытался выразить в этом тезисе. Этих людей здесь автор называет как? Помните? Кто эти люди? Какое самое главное условие? Какое качество? Сергей Петрович вспоминает о том, что там написано «призванным». До того, когда идет речь о призванных, о чем там еще идет речь? Любящим Бога. Вот любящие Бога – это те отдельные, это те, которые Бог призвал, Он их оправдал, Он их сделал своими и вложил в них способность любить Его. Друзья, это ключ ко всему остальному. Это ключ. Все благо, которое, возможно, Бог хочет дать для нас, и Он даст его нам, оно возможно только тогда, когда мы любим Бога. Это признак первый и единственный, и, наверное, самый главный признак, чем отличаются настоящие христиане и притворные христиане. Притворные христиане могут ходить в церковь, могут молиться, могут читать Библию, могут разговаривать и говорить о Боге, но настоящие христиане, они отличаются тем, что глубоко у них, внутри, в душе, у них есть любовь, которую не затушит никакая вода, никакая ситуация, никакое горе. Это любовь к Богу, друзья. Это самый лучший подарок, о котором нам стоило очень много говорить. Но я хочу использовать несколько вот этих оставшихся минут для того, чтобы перечислить несколько сфер, что Бог использует для того, чтобы любящие Его имели благо, чтобы они испытали это благо, которое описано в 29 стихе, быть похожими на образ Сына Его. Что это такое? Что это такое все? Мы посмотрим всего лишь на несколько сфер и затем вместе помолимся. В первую очередь, Бог использует все блага, ко благу своих детей. Я назову земные блага и духовные блага, несколько из них. Посмотрите, все доброе, что мы имеем в нашей жизни, Бог посылает нам для блага. Бог никогда не посылает нам земные блага, друзья, для того, чтобы мы увлеклись ими. Бог посылает нам блага, даже земные блага, чтобы они или через них произвести вот то благо, которое в 29 стихе. И, друзья, если любое земное благо не производит более высшего блага, оно начинает вредить нам. Вот почему написано, что любящим Бога все содействует ко благу. Земные блага, несколько, если их перечислить, вот возьмите ваше тело. Ваше тело – это огромный подарок от Бога. Но его же можно использовать в разных целях, правда? И Бог для этого посылает своего Сына, чтобы, возродив нас и дав нам эту удивительную, сверхъестественную способность любить и увлекаться Богом, чтобы эта любовь, она могла правильно использовать наше тело. Наше тело – это огромное благо, которое Бог дает для нас. «Ибо Ты устроил внутренности мои, и Ты соткал меня в чреве матери моей», – говорит Давид. «Славлю Тебя, Боже! Славлю Тебя, Боже!» Вы видите, как здесь показывает связь? Он говорит: «Ты, Господи, так удивительно устроил меня». Даже в то время люди знали, как сложно устроено человеческое тело. И он говорит: «Господи, я славлю Тебя, я дивно устроил. Дивны дела Твои, Господи, моя душа вполне сознает это». Это Бог дает для того, чтобы мы прославили Его. Все пять чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус – это Божьи дары, это Его инструменты, чтобы мы, друзья, могли познать большее благо. Я хочу вам опять connect two things, соединить две вещи. Когда Иисус Христос говорил, что «Я есть хлеб», Он говорил, он напоминал людям о том, что в их теле, в их организме есть такое чувство. Одно из чувств – это вкус, вкусовые качества. И вкусовые качества были даны Богом нам для того, чтобы однажды, когда Христос будет говорить: «Я есть хлеб», или когда Он будет говорить: «Я есть вода живая», чтобы мы могли не только сознательно, но чтобы мы могли понимать, о чем идет речь. Чтобы мы могли пережить благо, то есть, которое в Иисусе Христе. И так все в нашем теле. Вот вы переживаете какую-то сладость, кушаете шоколад, да? Нам нужно помнить, друзья, что даже вкусовые качества, которые мы переживаем или которые у нас есть, помогают нам скажем, наслаждаться шоколадом или чем-то другим. Это еще раз для нас, нам нужно помнить, что дано нам для того, чтобы мы привело нас к большему благу. Примером этому может быть еще один текст, которого у меня здесь нет. Помните, когда Давид говорит: «Слово Твое слаще меда»? Помните? Слова Твои, они слаще меда. В принципе, можно так сказать, мед – одно из благословений земных. Да? Мед был создан для того, чтобы однажды автор увидел, есть что-то больше, чем мед. Вот почему, когда мы увлекаемся земными благами, это нас разрушает. Это говорит о том, что мы любовь к Богу где-то не на то место поставили, где-то она не совсем трудится в нас. Наше тело, возьмите здоровье. Здоровье – это огромное благо, земное благо. Пища, которую Бог дает нам. 1 Тимофею 4:4. «Ибо все творение Божье хорошо». Все. Слышите, да? И русские, и украинцы, чтобы и белорусы, все, кто здесь есть. Все. Надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Не будем уточнять здесь. Все. Творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается как? С благодарением. Если принимается с благодарением. Материальное средство, способность трудиться – это те блага, которые Бог дает нам для того, чтобы мы могли вкусить или понять, что есть лучшее благо. Или семья. Семья – это земное благо, огромное подарок, огромный подарок от Господа, семья. Вот муж, жена, даже плохой муж и даже плохая жена – это Божий инструмент. Это Божий инструмент, чтобы нас привести к большему благу. Вот когда люди разводятся или расходятся, это происходит потому, что они благо не видят в Боге, который приводит их и соединяет их, и знает, почему это делает. Но это другая тема. Муж, жена, родители, дети – это благо, земные блага. Или друзья. Друзья, которые Бог дает для нас в нашей жизни – это земные блага. Не любящим Бога все эти блага, они не приносят никакого блага. Они не приведут его никогда, их никогда к этим благам. Или возьмите духовное благо. Я назову только три, а их много. Я назову только Божье Слово. Божье Слово – это духовное благо, которое Бог дал для нас. Дело в том, что нелюбящим Бога даже Слово Божье принесет большое разрушение. Помните, много раз мы, даже и в этом году, я цитировал многих разных людей, и я согласен с ними, надеюсь, что вы. Библия об этом говорит, что каждое прозвучавшее слово, оно произведет в нас или рост, или осуждение. Вот те, кто любят Бога и слушают Его Слово произведет в них плод, благо, стать больше похожим на Христа. А те, которые любят себя, то, слушая Божье Слово, они его или игнорируют, или, возможно, они пассивно относятся к нему, и оно однажды все равно их догонит. Вот возьмите духовное благо. Духовное благо для любящих Бога, они принесут больше блага. Для нелюбящих они принесут разрушение. Возьмите второе духовное благословение, это молитва. Молитва – это то, что помогает наше сердце держать открытым для Бога и закрытым для греха. Это огромное благо. Для любящих Бога молитва будет приближать их к Богу, изменять их. Для нелюбящих Бога эта молитва будет утверждать их авторитет, будет показывать их религиозность, создавать их имидж. Для людей, которые не любят Бога, молитва может навредить очень много. Помните фарисея, который молился? Его молитва навредила ему, потому что его же молитвой Христос и осудил его еще больше, потому что он не ушел оправданным. Он ушел более осужденным после молитвы, чем до молитвы. Вы видите, друзья, что все, что Бог дает для нас, даже духовное благо, они имеют своей целью привести нас к более важному, наивысшему благу, то есть Христу, быть как Он. Молитва, Слово Божье, церковь. Возьмите, каждый раз, когда мы собираемся, друзья, Бог дает для нас, это событие, это огромное событие, когда мы вместе поем, у нас, у каждого из нас есть возможность стать больше любящим Бога. Для этого Бог и дает нам это благо. Когда мы вместе поем, когда мы вместе читаем Божье Слово, когда мы вместе сидим и слушаем, все слушатели, все участвующие, когда мы поклоняемся Богу вместе, все делятся на тех, кто любит Бога и кто не любит Его. Любящим Бога каждое собрание приносит еще благо. Не любящим Бога оно не приносит блага. Того блага, которое в 29 стихе. Я хочу еще раз его прочитать. «Ибо кого Он предузнал, тем предопределил быть или становиться подобными образу Сына Своего, дабы Он был первым». Вы знаете, еще раз, друзья, хочу просто остановить ваше внимание. Вот взять церковь. После каждого собрания в нашем сердце должно быть больше желания, чтобы Христос был первым. Когда здесь проповедует кто-то, в его сердце Христос должен быть первым. Когда кто-то поет здесь дуэт, или трио, четверио и все остальное, когда здесь кто-то играет, это все делается для того, чтобы Христос стал первым. Или чтобы Он стал еще первее, если можно так выразиться. Потому что Он недостаточно первый в нашей жизни. Не везде мы даем Ему царствовать в нашей жизни. И вот эти блага, смотрите, любое благо, которое Бог дает, материальное и духовное благо, все это Бог дает всегда только с одной целью. Для любящих Его принесет благо. Для нелюбящих не принесет благо. Еще одно очень важное. Я хотел бы, может быть, напомнить вам Екклесиаста несколько текстов, которые говорят о том, что Бог на самом деле добр, и Он дает благо для человека, чтобы тот мог благоговеть пред Ним. Екклесиаста 2, 24, 26. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Это не в нашей власти. Это не в нашей власти. Я увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть? И кто может наслаждаться без Него? Друзья, здесь очень важный элемент. Кто может наслаждаться поистине, по-настоящему, наслаждаться земными благами? Только те, которые любят Бога. Которые не любят Бога и могут иметь весь мир, душе своей могут повредить. А те, которые любят Бога, сколько бы у них ни было, много Бог даст, они еще больше Бога любят. Мало Бог даст, ничего страшного, они все равно Бога любят. Никто не может у них забрать Бога. Так вот, этот текст как раз об этом и говорит. Кто может наслаждаться, кто может есть, наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр, добрый и праведный – это слова-синонимы в притче. Ибо человеку, который добр, а это Экклезиаст, тот же самый автор, пред лицом его, тот, который добр перед Богом, то есть праведный или оправданный Богом, тому человеку он дает, смотрите, мудрость, знание и радость. А грешнику что дает? Дает заботу собирать, копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета. Суета для грешника, что он копит, собирает, имеет много, трудится, но все это мимо, все это не приносит ему блага. Третья глава в этой же книге, 13-14 стихи. «Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем...» Друзья, не забудьте, доброе заключается в Иисусе Христе, в Боге. «И видит доброе в труде своем...» Во всяком труде своем, то это дар Божий. И познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Так мы видим, Бог проявляет к нам свою благость в том, что Он дает нам и земные блага, и дает нам духовное благо, но Он дает и земные, и духовные, друзья, с этой одной целью. Вот почему Иисус Христос, друзья, Он является Творцом, и в Библии не раз говорится о том, что ради Него был сотворен весь мир. Ради Него растут яблони, ради Него бушует океан, ради Него зеленеет трава, ради Него падает снег. Вот сегодня, когда падал снег, я знаю, что многие из вас где-то испытали, почувствовали, увидели, радовались. Смотрите, снег, помните, как в Библии вспоминается? Снег в Библии упоминается, как, помните, Бог говорит, «Убелю, как снег». Со своими грехами придите ко мне и убелю, как снег. Вы знаете, друзья, что я хочу сделать сегодня заявление, чтобы вы его услышали. Это очень важное утверждение. Так нужно смотреть по-библейски на снег. Вот вы видите, белый красивый снег спокойно ложится сегодня на веточки. Вот этот белый снег, он существует для того, чтобы мы однажды, читая Божье Слово, увидели, насколько важно и ценно. Говорит, белее снега сделаю твою душу. Для этого существует снег. Не для того просто, чтобы поиграться на санках, покататься. Это нужное дело, хорошее. Но мы растем, и мы должны приобретать этот разум, библейское понимание. Все, буквально все, каждая капля дождя, которая пролилась в вашем огороде, она существует для того, чтобы однажды мы познали Христа. Чтобы Он был первее, чтобы Он был ценнее. И Бог дает нам. Вы знаете, что Бог иногда даже забирает у нас благо для того, чтобы опять проверить нашу любовь, умножить нашу любовь и утвердить нас в любви к Нему. Второе. Бог использует все несчастья ко благу своих детей. Все несчастья являются тоже Его инструментом, которым Бог проявляет свою благость к нам. Когда мы приклеимся к чему-либо больше, чем нужно, Бог по милости своей отбирает это у нас. По милости своей отбирает она у нас. Мы, может, скажем, нет, мы не приклеились. Бог знает. Бог знает, почему Он забирает. Может быть, не приклеились еще, и Он заранее это забрал. Вот почему Бог иногда забирает у нас то, что может быть нам дорого. Вот возьмите несколько примеров. Иов. Иов пережил большие потери. 10 детей, его все богатство, все то, что было. Вы знаете эту историю. Но когда вы посмотрите в конце книги, мы видим, он приобрел более точное познание о Боге. Ради этого, друзья, если Богу понадобится всю нашу жизнь для нас по-человечески изломать, Он это сделает, чтобы у нас было более точное познание о Боге. Ради этого Он может забрать всех и все, что у нас окружает. И нашу жизнь, ее сделать совершенно невзрачной и непонятной. И, может быть, мы будем не понимать, что происходит с нами, но Он это делает потому, что Он хочет, чтобы у нас было более точное познание о Боге. Вы знаете историю об Иове. Именно это произошло. В конце своей жизни, когда, вернее, после всех этих испытаний, посмотрите, что он говорит. «Я знаю, Господи, что Ты все можешь». И я знаю, Господи, что Твое намерение не может быть остановлено. Иов, друзья, это сказал после того, когда у него были несчастья. Второе очень большое благословение, когда Бог забирает несчастье, у Иова было, это сокрушенное сердце, измолотое, сокрушенное, мягкое, мягкое. Помните, когда-то Давид говорит, Господи, он говорит, Господи, расплавь мое сердце. Помните этот текст? Господи, расплавь мое сердце. Бог знает, как расплавить наше сердце. И если ему понадобится 60 лет на это, он будет это делать. И он это будет делать через то, что мы называем несчастье. Но вопрос вот какой. Все ли ко благу? Все ко благу. Библия говорит, что все ко благу. И если потеряю я весь мир, и если потеряю все здоровье, и если останется только один глаз, и один палец, и одна нога, и немножко тела еще останется, и ради того, чтобы знать Его, и Бог это сделал, это ко благу. Нам нужно так видеть свою жизнь, друзья. Что бы ни произошло в нашей жизни, мы должны увидеть, что Бог делает все для того, чтобы произвести большее благо. И большее благо – это в Нем. В Нем одном, в Нем. Чтобы наше сердце к Нему. Вспомните Авраама. Авраам ожидал сына своего 25 лет. Столько обетований уже Бог ему давал. И жил он этими обетованиями из пустыни в пустыню, из одного шатра в другой шатер. И так он 25 лет ждал. Через 25 лет, когда дал Бог ему сына, тот подрос. И Бог говорит, принеси его в жертву. Мы не можем понять, что это означает, потому что мы никогда не переживем это и не пережили. То, что переживал Авраам, это было в нем. Но Бог показал ему свою силу. И Авраам доверял Богу больше, чем когда-либо. Бог поджигает наше мирское благополучие, как солому, чтобы мы могли обрести благо в приобретении более ценного. Или вспомните Иосифа. Иосиф, Бог ведет Иосифа, можно так сказать, из одной ямы в другую. И вот Иосиф сидит в одной яме, и он задавался вопросом. У него знака восклицания там, наверное, не было. Потому что его позывные, его молитва к своим братьям, «Братья, что же вы делаете? Вытащите меня!» Он плакал там и просил у них. Он поступал, как все мы, люди, человек. Он не был там герой веры. Но Бог вот решил его вести из ямы в яму. Помните, там несколько лет прошло там в Египте, где он был, он опять сидел в тюрьме 2 года, или сколько он там сидел. Но опять он проходит через это все, и Бог ведет его опять и опять, чтобы затем в конце он мог сказать вот что. Бытие 50:20. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Слово «обратил», если вы помните, Алексей очень-очень вовремя тогда, когда он говорил об этой книге, напомнил всем нам, что слово «обратил» в данном случае, вот вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это в добро. Это то же самое, одно и то же слово стоит в еврейском тексте. Вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это на добро. И это то, где теряется наш разум. Мы не можем, Мы не можем все это просчитать. И здесь вера. Иосиф говорит, вот вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Давид. Давид особенно. Мы можем на примере Давида увидеть, как Бог все разные несчастья использовал для того, чтобы расплавить сердце Давида и сделать его, как, наверное, никого другого, сделать мужем по сердцу Бога. Давид много терял, Давид много проходил через разные трудности. Но я хочу несколько вещей отметить в его жизни и в жизни других, в жизни каждого из нас на основании текста Священного Писания, что, какое благо Бог производит в нас, когда Он дает нам несчастье. Он дает нам новый аппетит к Слову. Несчастье и бедствие пробуждают в нас новый аппетит к Слову. 118-й Псалом, 25-й стих. «Душа моя повержена в прах. Оживи меня по Слову Твоему». Обратите внимание, он говорит, «Моя душа в прахе». Но он не концентрируется на себе. Он говорит, «Господи, оживи меня по Слову Твоему». Это новый порыв, новая жажда к Слову Божьему. В этом же Псалме 28 стих, «Душа моя истоевает от скорби. Укрепи меня по Слову Твоему, удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне». Вы видите, как несчастье или скорби в жизни Давида, они производят в нем новый аппетит к Слову. 50 стих, «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Он говорит о бедствии. Бедствие мое. В этом же Псалме 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне я Слово Твое храню». И здесь этот эмоциональный настрой, здесь видно, он говорит, я храню Твое Слово больше, чем когда-либо. Псалом 118, 71-72 стихи. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Мы имеем вернейшее пророческое слово, говорит апостол Петр во втором послании Петра. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Я хотел этот текст сегодня вам еще раз показать, друзья, потому что здесь есть одна фраза «темное место». Вот когда человек побывает в темном месте, ему хочется света. Я иногда думаю, что мы не спешим к свету, потому что мы не понимаем, насколько темно там, где мы есть. Но когда темно, и когда Бог помогает нам увидеть, когда в душе темно, когда вокруг темно, когда, возможно, теряется последний луч надежды, вот тогда Он говорит, вы хорошо делаете, что прибегаете к Нему, как к светильнику в темном месте. Это означает, что нужно понять сначала, что вы в темном месте. Бог дает для нас новый аппетит к Слову, и это благо, которое мы находим в Нем. Новая жажда к Богу, новая жажда к Богу. Несчастья ведут нас к Богу. На примере Манасии я хочу, чтобы вы вспомнили эти несколько стихов из второй книги Паралипоменон, 33 глава, 11 по 13 стихи. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манасию в кандалы». Или в кандалы. «И оковали его цепями и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего, глубоко смирился пред Богом отцов своих и помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство». И вы смотрите, «и узнал Манасия, что Господь есть Бог». Вот почему эта вся политическая ситуация нужна была. Чтобы Манасия мог познать больше, кто есть Бог. Друзья, это то благо, когда Давид говорит, «Господи, покажи нам, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, дай нам быть в Твоем присутствии, умножь в нас любовь к Тебе». А именно, здесь речь, друзья, не только идет об эмоциональном настрое, а это все рассказывается или объясняется нам в 29-м тексте, который мы сегодня читаем с вами в Римлянам, 8 глава. «Чтобы нам быть подобными Сыну Его». Это самая большая ценность, самое большое благо. Все содействует ко благу. Новая жажда к Богу, новое смирение. Бог дает нам возможность по-новому смиряться. Апостол Павел, помните, он говорил, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Я говорю, трижды молил Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И он дальше, смотрите, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы во мне обитала что? Сила Христова. Немощи, оказывается, нужны были для Павла, чтобы больше силы Христовой. И если взять по человеческим меркам, ну куда, зачем мне еще это? Господи, я же так уже много делаю для Тебя. Зачем же еще это? Чтобы сила во мне обитала обильно. Поэтому, он говорит, я благодушествую. I'm enjoying. Я благодушествую. Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ненависть к греху – это еще одна очень важное благо. Ненависть к греху. Знаете, даже в самом золотом сердце живет грех, и чтобы избавиться от него, Бог допускает определять многие разные несчастья. Мы часто боимся греха ровно настолько, насколько мы боимся нарисованного зверя где-нибудь. Но когда Бог допускает нам трудности, Он делает это для того, чтобы мы пережили горький ужас греха, и чтобы мы бежали от греха. Псалом 50 для нас очень хорошее напоминание. Я хочу только отметить в этом отрывке те слова, которые говорят, насколько страстно, насколько много Давид хотел быть свободным и очищенным, и прощенным. Посмотрите этот текст. «Помилуй меня, изгладь, очисти, омой, окропи меня иссопом, омой меня, дай мне услышать радость, отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззаконие мое, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня». Давид просит, чтобы Господь совершил с ним это благо, чтобы сердце было у него такое, как Бог хочет видеть. Наверное, новое стремление к небу – это неотъемлемая часть наших страданий. Когда мы проходим через страдания, у нас появляется большее стремление к небу. Несчастья, они ослабляют нашу связь с миром, и нам быстрее хочется оставить этот мир, потому что он наполнен страданием. Вспомните сегодня людей, которые в этом году ушли в вечность к Богу. Не знаю, как вы, наверное, у многих из нас где-то глубоко внутри мы найдем немножко такой хорошей зависти. Им там намного лучше. Мы, когда проходим через страдания, мы говорим, мы воздыхаем, как мы стенаем, как говорит апостол Павел. Появляется новое стремление к небу. Возьмите страдания у людей, которые не любят Бога. Что производит страдания у людей, которые не любят Бога? Уныние, разочарование, неверие, зло, самого разного рода грех, который только может быть. Любящим Господа все несчастья, они содействуют ко благу. 8.06. Я знаю, что многие из вас хотят праздновать Новый год. Я хотел бы, может быть, засвети, пожалуйста, все моих 6 пунктов сегодня. Все моих 6 пунктов, если они есть, в самом конце, все 6 засвети. А, ты так выставил. Ну, хорошо, я прочитаю их, друзья. Бог использует даже дьявола ко благу своих детей. Бог использует даже дьявола ко благу своих детей. Мы это видим в истории Иова. Мы видим это в жизни каждого из нас. Когда мы слышим повеление от Бога противостоять дьяволу, тот, который является князем тьмы, и который все царство тьмы держит в своих руках, Бог повелевает нам противостать ему, этому ужасному, ужасному зверю, который делает свои нападки. Мы должны понимать, Бог хочет прославиться, и Он даже дьявола использует для того, чтобы в нас произвести то благо. Кстати, ну, поскольку читаю, сейчас хочу прочитать еще одну цитату из жизни Джона Буньяна. он рассказывает о том борении, которое было в его, когда дьявол атаковал его. И он как будто бы передает слова дьявола. Смотрите, в этой книге «Изобилующая благодать». Он пишет: «Я буду слишком тяжел для тебя. Я незаметно охлажу тебя, градус за градусом, мало-помалу. Мне все равно, пусть мне даже потребуется 7 лет охлаждать твое сердце. Если в итоге я это сделаю, постоянное качание усыплет плачущего ребенка. Я буду упорно заниматься этим. Но я достигну своей цели, хоть ты сейчас и пылаешь, но если я тебя выведу из этого огня, я очень скоро сделаю тебя холодным». Это Джан Буньян передает свои переживания, внутренние переживания, когда он почти что слышит голос, который ему говорит, голос самого сатаны, нападки сатаны. Каким бы ни был он сильным, мы все равно знаем, что цель Евангелия – это прославить распятого Христа и обесславить сатану перед миллионами людей. Бог будет использовать даже дьявола, ведь он мог его уничтожить при потопе, во время жизни Христа, на Голгофе. Бог много раз мог его уничтожить, но оставляет в живых, чтобы через него показать свою славу в нашей жизни. Бог использует все искушения ко благу. Бог все искушения наши содействует, они содействуют ко благу. И, наверное, шестое или пятое. Пятое – это то, что Бог использует не только искушения в нашей жизни, Он использует грехи и зло людей вокруг нас, чтобы в нас произвести больше образ Христов. И последнее, Бог использует даже наши собственные грехи ко благу своих детей. Бог может сохранить нас от греха, но Он это не делает иногда. Он может нас сохранить, и Он не является автором греха. Но иногда в нашей жизни Он допускает нам грех, чтобы мы увидели еще больше грехов, которые прячутся за этим маленьким. И Бог хочет открыть в наше сердце, вскрыть его, чтобы в нем произвести свои перемены. Друзья, Бог наш велик. Все, что Он делает ко благу. Все, что не случается в нашей жизни, все, что будет в будущем году, Бог определил для нас. И я хотел бы, чтобы вы сегодня в молитве, и чтобы вы сегодня вместо «С Новым годом» сказали друг другу: «Все ко благу». Все ко благу. Что бы это ни было, Бог все делает к нашему благу. Давайте мы помолимся, и на этом мы закончим наше собрание. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за эти простые и глубокие напоминания. Твоя милость, Твоя бесконечность, Твоя вечность, мудрость, святость, Твоя праведность, Твое спасение открывается в этих двух стихах, которые мы попробовали только прикоснуться. Господи, мы понимаем, что без этого условия, без любви к Тебе, ничто не будет содействовать ко благу. Поэтому я прошу о своем сердце и о сердце каждого из нас, чтобы мы любили Тебя, Господь. Когда нам трудно, когда нам хорошо, когда идет дождь или когда светит солнце, когда смерть приходит в наши дворы, или когда появляется новая жизнь через детей, которых Ты даешь нам. Помоги нам говорить друг другу и помнить все ко благу. Когда приходит болезнь, и когда она уходит, и когда мы теряем работу, и когда мы приобретаем новую работу, или когда у нас есть повышение на работе или нет, помоги нам помнить, что все, Господи, Ты делаешь ко благу. И это самое ценное. Господи, я прошу о том, чтобы в каждом из нас систему ценностей, чтобы Ты изменял дальше, Господи, чтобы в следующем году мы могли пережить и говорить, и других утешить, что все, буквально все, абсолютно все, оно содействует ко благу всем, кто любит Тебя. И пусть в этом прославится Твое чудное имя, наш Господь, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!